Глава 15. Бегущий человек. Ранним вечером доктор Кэмп сидел в своем кабинете в башенке дома, стоявшего на холме, откуда открывался вид на Бердок. Это была небольшая уютная комната с тремя окнами на север, запад и юг, со множеством полок, уставленных книгами и научными журналами, и с массивным письменным столом. У северного окна стоял столик с микроскопом, стекляшками, всякого рода мелкими приборами, культурами бацилл и бутылочками, содержавшими реактивы. Лампа в кабинете была уже зажжена, хотя лучи заходящего солнца еще ярко освещали небо. Шторы были подняты, так как не приходилось опасаться, что кто-нибудь вздумает заглянуть в окно. Доктор Кэмп был высокий, стройный молодой человек с льняными волосами и светлыми, почти белыми усами. Работе, которой он был сейчас занят, доктор придавал большое значение, рассчитывая попасть благодаря ей в члены Королевского научного общества. Случайно подняв глаза от работы, он увидел пламенеющий закат над холмом против окна. С минуту, быть может, рассеянно прикусив кончик ручки, он любовался золотым сиянием над вершиной холма. Затем внимание его привлекла маленькая черная фигурка, двигавшаяся по холму к его дому. Это был низенький человечек в цилиндре, и бежал он с такой быстротой, что ноги его так и мелькали в воздухе. «Еще один осел», — подумал доктор Кэмп, — «вроде того, который налетел на меня сегодня утром с криком «Невидимка идет». «Не понимаю, что творится с людьми? Можно подумать, что мы живем в 13 веке». Он встал, подошел к окну и стал смотреть на холм, окутанный сумраком, и на томную фигуру бегущего человека. «Видно, он отчаянно торопится», — сказал доктор Кэмп, — «но от этого что-то мало толку. Он бежит так тяжело, как будто карманы у него набиты свинцом». «Ходу, сэр, ходу», — сказал доктор Кэмп. Через минуту одна из вилл на склоне холма со стороны Бердока скрыла бегущего из виду, но через минуту он снова показался в просвете между виллами, потом опять скрылся и опять показался, и так три раза, пока не исчез окончательно. «Ослы», — сказал доктор Кэмп и, отвернувшись от окна, снова направился к письменному столу. Но те, кому случилось быть в это время на дороге и видеть вблизи бегущего человека, видеть выражение дикого ужаса на его мокром от пота лице, не разделяли презрительного скептицизма доктора. Человек бежал, и от него при этом исходил звон, как от туго набитого кошелька, который бросают то туда, то сюда. Он не оглядывался ни направо, ни налево. Он смотрел испуганными глазами прямо перед собой, туда, где у подножья холма один за другим вспыхивали фонари и толпился народ. Его уродливая нижняя челюсть отвисла, на губах выступила пена, дышал он хрипло и громко. Все прохожие останавливались, начинали оглядывать дорогу и с беспокойством расспрашивали друг друга, чем может быть вызвано столь поспешное бегство. Вдруг в отдалении на вершине холма собака, резвившаяся на дороге, завизжала, кинулась в подворотню, и пока прохожие недоумевали, мимо них пронеслось что-то. Не то ветер, не то шлепанье ног, не то звук тяжелого дыхания. Люди закричали, люди шарахнулись в сторону, с воплем кинулись под гору. Их крики уже раздавались на улице, когда Марвел был еще на середине холма. Добежав до дому, они лихорадочно запирали за собой двери и, еле переводя дух, сообщали страшную весть. Марвел слышал хлопанье дверей и бежал из последних сил. Ужас пронесся мимо него, опередил его и в одно мгновение охватил весь город. «Невидимка идет! Невидимка!» —